Итак,
Погнали.
погнали. 3, 2, 1, 0. Всем привет! С
А стой,
вами.
стой, стой, я программу записи не включил. Чё?
Всем пока!
Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
Всем привет! С вами подкаст Подболтат. Самый страшный из всех подкастов, называющихся Подболтат. С вами Сергей.
Елена.
Дмитрий.
И сегодня мы поговорим о фильмах, которые помогут вам прекрасно провести приближающийся Хэллоуин, ну или уже прошедший, если вы послушали нас достаточно поздно. Чтобы этого больше не случилось, подписывайтесь на нашу группу или следите просто за обновлениями на нашем сайте или в Телеграме. Все ссылочки будут где-нибудь, вы их найдете где-то поблизости, сейчас вокруг меня их нет, и я не могу описать, где они находятся. Но вы их наверняка увидите. Итак, сегодня мы поговорим о двух фильмах, которые являются одновременно и страшными, и веселыми, и дадим рекомендации фильмов, которые мы смотрели поодиночке, чтобы у вас было больше выбора. Итого 5 фильмов, наверняка вы найдете что-то классное, чтобы замечательно провести время. Или не очень замечательно. Потому что все фильмы разные по качеству, но однозначно интересные. Итак, давайте начнем. И начнем мы с фильма, который смотрел я, но не смотрели ребята. И этот фильм, это он считается одним из худших фильмов в истории фильмов, потому что многие критики говорят, что он даже хуже, чем «План 9 из открытого космоса», знаменитый фильм Эда Вуда, благодаря которому он прославился. И я бы согласился с ними, потому что при всех его недостатках «План 9 из открытого космоса» — это фильм, который, ну, он плохой, но он интересный, и в нем что-то происходит, над чем можно хотя бы поржать. В то время как у «Чудовища из равнины Юка» интереснее, скорее, даже история происхождения. Но на самом деле вы можете его посмотреть, особенно если вы будете в пьяной компании и хотите включить что-то на фоне и при этом ничего не упустить. Итак, был такой чувак. Его звали Колман Фрэнсис. Ну, он тоже как бы является таким конкурентом Эда Вуда за звание одного из худших режиссеров всех времен. И он был актером, но у него были проблемы с поиском работы, и он снимался во всяком шлаке, и постепенно он получил, наконец-то, хоть какую-то более-менее терпимую роль в одном из фильмов Роджера Кормана. До этого он играл в таких маленьких ролях, что его даже в титрах не указывали. Но, на самом деле, он хотел творить, он хотел быть творцом, он хотел снимать фильмы. И у него это, ну, естественно, не было такой возможности, у него уже не было опыта, ничего такого не было, пока он не встретился с артиллерийским стрелком, таким очень чуваком, у которого было много всяких званий и наград, вот, но, естественно, он был не из индустрии, он просто был военным. Его звали Энтони Кардоза, но у него были деньги. И он согласился профинансировать этого Фрэнсиса. И в итоге у этого человека сбылась его мечта. И он наконец-то смог что-то сделать. Итак, первый фильм, который сначала назывался «Жестокое солнце», но в итоге был переименован в «Чудовище из равнины Юка» или даже «Атомный монстр. Чудовище из долины Юка». Ну, по-разному называют. Даже не знаю, как описать этот фильм. В общем, там рассказывается о советском ученом, которому удалось вырваться за железный занавес, и он отправляется в печально известную вот эту вот равнину Юка. Это на самом деле такое место есть, и там действительно были свои, скажем так, проблемы, связанные с ядерными испытаниями и с радиацией, ну, то есть оно печально известно из-за этого, что там люди пострадали, 86 работников подверглись радиоактивному излучению. И фильм как бы исследует такую идею, что если советский ученый окажется в зоне таких вот ядерных испытаний. Ну, совсем ничего не напоминает. Ни один фильм, начинающийся на Хай, заканчивающийся на ЛК. Вот. И, короче, этот вот ученый превращается в монстра, жаждущего убивать. И на него начинается охота. Фильм был снят абы как. У съемочной команды даже не было звукозаписывающего оборудования, поэтому фильм как бы, ну, не то чтобы не мой, но люди там говорят только, когда они не смотрят в камеру, чтобы потом проще было их озвучить. Но большую часть времени все озвучивает голос за кадром, который не может нормально говорить сложные предложения, он говорит какие-то однострочные вещи, он высказывает всякие псевдофилософские вещи про, там, про посадку на Луну и прочие вещи, которые непонятно как ко всему относятся, но, в общем, если присмотреться, то, конечно, можно все это немного связать, что якобы вот у этого ученого, который стал монстром, у него вот есть чемодан, который связан с высадкой там русских на Луне, но на самом деле весь фильм это такая большая мешанина и погоня за монстром, который убивает людей, который душит их, и, в общем, фильм печально известен еще тем, какой подход был к нему выбран. Подход был выбран, а никакой. Например, открывающая сцена показывает нам обнаженную женщину. Обнаженная женщина, она стоит там в ванной у зеркала, она что-то там прихорашивается, и тут вылезают руки и убивают ее. И это дальше никак не всплывает в фильме. Почему? Потому что, когда фильм был закончен, он показался, продюсеры такие, все хорошо, но вот обнаженки не хватает, давайте добавим. И в итоге они просто сняли сцену, где убивают женщину. Это никак не связано. И более того, даже руки, которые убивают, там как бы вот это вот чудовище, ужасно сыгранное, оно хотя бы имело, такой терпимый грим, у него руки такие все были как бы во всяких дефектах и искажениях, а тут просто обычные руки, убивают голую девушку. Окей, вот. И вот такой вот прекрасный...
Ну, жизненно.
Жизненно, абсолютно. И... фильм стоил 34 тысячи долларов и вообще, то есть содержит, я не знаю, все штампы и все проблемы, которые только можно содержать. И при этом, как ни странно, у этого человека, который его снял, у Колмана Фрэнсиса, у него появилась возможность продолжить свою деятельность, и потом он снял еще два фильма, причем в одном из них он прям снялся в главной роли, и даже актеры из предыдущих фильмов туда перекочевали. Так что, если вы хотите посмотреть что-то на фоне, пока вы отмечаете, пока вы веселитесь, пока вы употребляете разные крепости напитки, то будьте готовы, что это очень плохой фильм. Он действительно очень плохой. И вот обычно фильмы, когда плохие, умом понимаешь, что они плохие, но они тебя все равно развлекают и так далее. Этот фильм, он реально плохой. Если вы хотите убедиться, до какой степени может дойти плохость фильма, «Чудовище из долины Юка» — однозначная рекомендация. Вот. А теперь давайте перейдем к фильму, который мы смотрели все. И этот фильм, он... тоже имеет, с одной стороны, неоднозначную репутацию, но, с другой стороны, по крайней мере, не до такой степени. И это...
Как минимум, когда слышишь название, ты сразу понимаешь, что от него ждать.
Да. Ты не ожидаешь, что там будут псевдофилософские речи про посадку на Луну и прочие вещи. Ты ждешь от него ровно то, что от него ждешь. И это фильм «Лепрекон 5. In the Hood». Или как у нас перевели? «Лепрекон сосед»? Или...
Оригинальное название «Лепрекон in the Hood», перевели как... Да, перевод перевели то, что «Лепрекон 5. Сосед».
Вот. И этот фильм, как можно уже понять по цифре 5, это продолжение франшизы «Лепрекон», которая людям, которые не интересуются хоррорами, в первую очередь известна, потому что в ней в своей первой заметной роли появилась актриса Дженнифер Энистон. Вот, в 93-м году. Ну, а любителям хорроров, наверное, известно чем-то больше. Наверное, у тебя будет несколько слов, которые можно сказать об этой франшизе.
Ну, думаю, она известна тем, что каждый ее сиквел был еще более безбашенный и упортый, чем предыдущий. И если первый сиквел, который появился, он старался держаться еще в рамках какого-то приличия, пытался казаться ужасами, как и первая часть, с элементами какой-то комедии, то дальше просто франшизу понесло в такие дебри. В третьей части Лепрекона закинули в Лас-Вегас. С этой части вообще серия начала выпускаться сразу на кассеты, на DVD и так далее. И в третьей части его закинули в Лас-Вегас, где золото дофига, типа, это довольно интересно уже, концепция сама по себе. Окей. Наверное, некоторым даже будет... Я встречал вообще такое мнение, что третья часть, она лучшая во франшизе. У нее заоблачные 5 баллов из 10 на IMDb. Это самая высокая оценка из всех частей серии. Так что, я не знаю, я, наверное, посмотрю и третью потом как-нибудь. В четвертой части все было еще интереснее. Там как раз разговор о полете на Луну философский, они довольно уместны, потому что четвертая часть называется «Лепрекон в космосе». И он оказывается там в космосе, и меня в свое время поразил такой факт, что... В этом фильме лепрекона ни разу не называют лепреконом. Его называют чужим. То есть это настолько высокий уровень пофигизма, что... Опять же, я встречал мнение, что из этого фильма можно выкинуть спокойно лепрекона и заменить его вообще на абсолютно любую тварину. Вот вообще на кого угодно. На Джейсона, на чужого, на мутанта какого-нибудь. Фильм вообще не поменяется. Вот вообще никак. Соответственно, пятую мы сейчас обсудим. А после пятой вышел, я так понимаю, типа как...
Ну, типа сиквел пятый.
Сиквел к сиквелу, да. Тоже про гетто. И седьмая часть... Седьмая часть интересна тем, что она вышла в 2013-м. До этого шестая в 2003-м, то есть 10 лет прошло. Играет там совершенно другой актер. И... Это тот, кого поставили на замену, это Дилан Постел. И он немножко так профессиональный рестлер ВВЕ. Чемпион в первом тяжелом весе, мать вашу.
Думаю, WWE. Как бы это не военные войска.
В общем, вот такая вот довольно своеобразная и чудаковатая франшиза. То есть даже сам актер Уорвик Дэвис, который вообще известен там тем, что профессора Флитвика, по-моему, играл в «Гарри Поттере», даже он там в каком-то интервью...
Главного эвока.
Ну, это да, это само собой. В общем, даже он признал в каком-то из интервью, что типа я, в общем-то, там снимался в этой франшизе вот из-за того, что она меня постоянно удивляла тем, что каждый раз Лепрекон в каких-то разных локациях оказывался. Это было разнообразие какое-то. Так что вот. Наверное, именно поэтому серия вот среди фанатов хорроров как-то вот из-за этого аспекта интересна.
Ну, если говорить про пятую часть, то... Еще на нее повлияло, скажем так, такое явление, которое возникло в 1997 году с появлением фильма I'm About It. Это как бы жанр, но новый на тот момент, так называемый рэпсплойтейшн. То есть, когда фильмы строились на том, что рэп — это круто, черные люди, рэп. И, в общем, берем какой-нибудь сюжет и наполняем его рэпом и черными людьми. И я не знаю. Мне кажется, что и белыми тоже, потому что мне кажется, какие-нибудь черепашки-ниндзя 2 это тоже вполне рэп-спортейшн с Ванилла Айсом. Ну вот, и поэтому, видимо, авторы такие, почему бы нам не запрыгнуть на эту волну хайпа, ведь действительно, золото, рэпер, ну, как бы такая довольно сочетаемая вещь. По-моему, их золотые цепуры, это, я не знаю, всегда был такой очень важный аспект. Да мне кажется, и сейчас, вот, я не знаю, буквально на днях вышел клип Black Eyed Peas, и там тоже все о золоте, впрочем, то есть это никуда не уходит.
Актуальная тема, не стареющий фильм.
Да, согласен. И, кстати, вот по поводу удивления, один из актеров, который играл в этом фильме, Ред Грант, по-моему, и он, короче, рассказывал в одном из интервью, вот как раз по поводу этого Лепрекона, то что, ну, несмотря на то, что это комедия, он его спросили, какая была самая забавная с вами вещь, которая когда-либо случалась на съемках фильма или ТВ-шоу. Он сказал, что я бы сказал, что это было, когда я снимал Лепрекон 5, сосед. Я еще не видел Лепрекон, и я был напуган до смерти. Моя старшая дочь подошла ко мне и говорит: «Пап, вон там Лепрекон». И я был так напуган, хотя это был фильм, я знал, что это, ну, не настоящий персонаж. Я жутко испугался, и все надо мной ржали. Вот. Ну, справедливости ради, он довольно криповый. Если не считать резинового рта, то грим довольно-таки хороший. Вот. Но, впрочем, обо всем по порядку. Итак, о чем этот фильм? Добровольцы.
Да, это будет, конечно... В общем, мастер описывать сюжет вступает в игру. Шли два черных парня по метро. Один другого швырнул в стенку. Стенка как-то там разрушилась. И один из них нашел типа статую лепрекона. Или, ну, в общем, затвердевшего лепрекона. На котором было ожерелье, которое обязательно надо было скоммуниздить. И это
привело... Несмотря на то, что рядом было дофига другого золота и прочего.
В метро. Ну, такая обыденная довольно штука. Вот. Много новостей, вы же видели много новостей, что типа черные ходят по метро и постоянно золото ищут.
Ну, просто они однажды увидели московское метро, поняли, какая там красота, и стали искать эту красоту у своих метро.
Но у них нету Собянина, как бы, у них не преобразились таким образом города.
Метро таким образом преобразилось.
Ну, это был 2003 год, то есть тогда еще Собянина не были, надеялись на другие вещи.
Да, и главное, тогда не было мемов про Собянина. Собянин-то был.
Есть, а сам не
помнит. Ну, он существовал, да.
Хотя, с другой стороны, существует ли вещь, которую ты не видишь? Но ты когда идешь,
вещи с тобой, они
существуют или нет?
А если бы...
Я бы упал в лесу. Слышат ли люди звук?
Стандартный дисклеймер для тех, кто слушает нас впервые, то, что мы часто друг друга перебиваем, не потому, что мы невежливые, некультурные.
Но это тоже, да.
Но во многом потому, что мы записываемся из разных городов по скайпу, а как бы всегда бывают какие-то небольшие отставания и так далее, и всегда задержка там в секунду или две, дело обычное. Так что... Вот. Мы привыкли, привыкните и вы, надеемся. Вот.
Если вы еще не.
Если вы еще не ушли. Собственно.
Да, это же было прекрасное только вступление.
Да, это только вступление, сюжет еще не начался толком.
Это нам только презентовали Ice-T. Того самого великого рэпера Ice-T. Он сейчас что-то делает? Я не узнавал. Он сейчас жив? Вообще.
Мне кажется, блин, я их всегда путаю.
Я вот благодаря этому фильму наконец научился различать Ice Cube от Ice-T.
Вот, да, Ice Cube, точно. Ice Cube, он более широкий.
Вот. Ice-T, вот, он звучит просто как вот чай Липтон, ну, какая-то марка.
Ну да, вот. Ну, наверное, в этом и был его замысел.
Я открыл страницу на Википедии с ним. Один из последних абзацев... который про него написан. Он также появляется в фильме «Лепрекон 5. Сосед». Фильм оказался посредственным.
Не спойлери. Вдруг фильм оказался божественным. Мы еще не вынесли вердикт. А в чем из последнего он снимался?
Так. Фильмография. Слушай, у него тут дофига еще всяких вещей с непереведенными названиями было. Мне нравится название Deadly Rhapsody. Вот.
Прекрасно.
Ну, вот самый последний из вышедшего — это «Кровопускатели».
Нормально.
А, слушай, он уже появлялся в твоей любимой несгибаемой Кимми Шмидт.
Там много кто появлялся, возможно, не исключено. Ну, понимаешь, я-то еще не овладел вот этим мастерством развлечения Ice-T и Ice Cube.
Ну, признайся честно, ты просто не умеешь различать черных, расист, черт.
Они все для меня на одно лицо.
Особенно рэперы.
Все рэперы еще на один бит, на один
рит. Подскажите, кто это, Тупак или Notorious Big?
Вот это я могу отличить, у них комплекции разные. Мне кажется, миру нужно больше российских шуток. Тем более раз... российские шутки. Тем более, раз из Симпсонов выпиливают этого Апу, то теперь образуется пустота, которую мы должны, обязаны заполнить российскими шутками.
Блин, я не знаю, там как бы просто сказал один из продюсеров, что вот раз такой случай, то мы упилим. То есть это еще не был ультимативный ответ, то есть все еще может измениться.
Ну, тем не менее, то есть было подтверждено, что по крайней мере планы такие есть. Вот, то есть
ну, он как знаешь, бы... Еще, ага, знаешь, да. Какие есть планы у Симпсонов сейчас? Быть хорошим шоу. Ну как-то вот не сбывается.
Ну, с таким подходом... Не, ну просто, понимаешь, этот продюсер, он как раз из Индии, так что, видимо, это задело его какие-то ноты, я не знаю. Ну, опять же, я вам уже в чате писал, я вот своей подруге из Индии написал про это, она говорит, я нормально, я спокойно отношусь к этому персонажу. Как бы.
На чистом русском написал.
Ну, в этом плане есть замечательный ролик в серии Brain Dump, который парень, который раньше рисовал там пародийные ролики про поняшку. Вот у него что прям конкретно 40-минутный такой вот эпос о том, почему Апу на самом деле офигенный классный персонаж, и насколько человек, который сделал документалку о том, что это российский персонаж, он прям глубоко неправ. То есть прям все по полочкам разложил, это прям было шикарно.
Ну, кроме того, скорее всего, человек, который сделал документалку про то, что это российский персонаж, делал ее...
Он итальянец.
Слушай, ну это...
Он сделал такой пример, что...
Говори.
Да, там просто такой пример в том, что... Он взял пример то, что как вот относится к Марио. Персонаж, придуманный японцами, озвученный французами, и который настолько ужасающий стереотип, что в его основе нет ничего от реальных итальянцев. Но при этом как-то на него не обижается.
Да.
Простите, дорогие слушатели, что мы уже 5 минут не говорим о фильме «Лепрекон 5».
С другой стороны, возможно, это преимущество как раз, что мы не говорим о фильме «Лепрекон 5».
Немножко еще история о российских стереотипах. Собственно, это, по-моему, я взял из той заметки на Entertainment Weekly, ну, это статья даже полноценная о франшизе, про то, как Уорвик Дэвис описывал Ice-T, случай один. Что однажды Ice-T, дальше цитата, «однажды он влетел в мой трейлер и выглядел расстроенным. Я спросил, что случилось? Он сказал, я что-то потерял. Не возражаете, если я взгляну?» Он начал срывать подушки со всех сидений в трейлере и вытащил самый большой кусок золотой цепи, который вы когда-либо видели в своей жизни. Я мог бы уйти на пенсию, если бы пошел с этим в ломбард.
Абсолютно прекрасно.
Как жаль, что это далеко не главная роль в фильме.
Ой, да, сюжетная линия в фильме.
Там реально больше, чем надо. Этих линий.
Кстати, да, вот что меня удивило, то что у этого фильма, в отличие от любой другой части Лепрекона, аж 5 сценаристов. 5 сценаристов.
Каждый по своей сюжетной ветке писал.
Очевидно, потому что обычно 1, ну максимум был 3. Тут их 5. То есть такой армагеддон от фильма черных комедий про лепреконов.
Ну это как в Detroit Become Human, как бы сюжет линии как персонажа озвучивал разные композиторы. Вот здесь также разные сценаристы.
они писали независимо свои сюжеты, потом кто-то их склеил случайно, случайным образом. Так, ну и...
Да, уронив все это все с химикатами.
Кстати, да. По версии портала E-Online, этот фильм занял 8-е место в списке топ-10, ну тут непереводимая игра слов, но если примерно по смыслу, то есть фильмов, которые ржачные, когда ты обкурился.
Блин, я понимаю, что-то мне вот не хватало, когда я смотрел.
Не, по-моему, заметь, что даже если ты не обкуренный, фильм все равно довольно смешной. Местами. Отдельными сюжетными ветками. Кто-то из сценаристов молодец и постарался. Наверное, кто-то написал рэп для Лепрекона.
Ой. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению непосредственно фильма...
Сюжет?
Ну, потому что мы пока все равно же пока без спойлеров старались, да? Да, кстати, Дим, ты так даже не закончил описание.
Я 10 минут описывал 5 минут фильма.
Да, ну, короче, там, давай, супер коротко, речь идет о группе рэперов. Что еще можно было ожидать? Которые стараются делать позитивный рэп, из-за этого их не берут на лейбл, и они решают отомстить этому руководителю лейбла, которого мы видели в начале фильма.
Собственно,
Ice-T. И они крадут у него всякие золотые штуки, в том числе амулет, который сдерживал этого лепрекона и держал его в окаменевшем состоянии. И поэтому лепрекон начинает вершить страшную мстю, параллельно пыхает у себя с девочками. Что этот фильм собой представляет? Вот. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению фильма...
Фильма,
да, мы еще не обсуждали фильм. Мы обо всем поговорили. Я пока готовился, я нашел прекрасную вещь. Короче, я, естественно, не успел бы это прочитать, но есть книга. Есть книга. Которая называется... Значит, «Лепрекон 5 сосед», двоеточие, «мюзикл», двоеточие, «роман». И он рассказывает о, типа, молодом режиссере, который вложил все свои последние сбережения в свой, так сказать, проект его мечты. Музыкальную адаптацию культового фильма «Лепрекон 5 сосед».
Я обязан это прочесть.
Я тоже, да. Отзывы абсолютно прекрасные. То есть и там, ну, соответственно, всякое происходит. Но там уже дальше не будем, собственно, это читать. Но тут, походу, творится безумие. Потому что, знаешь, описание. Но с армией зомби-проституток на его стороне лепрекон намерен... В общем, тут сложно переводимые игры слов, но, в общем, суть в том, что через обезглавливание, обесчленивание и рэп-битвы вернуть свое золото и свою интеллектуальную собственность.
По-моему, вот само существование Телефона 5, оно вот уже ценно для культуры, потому что она породила такую книгу.
Вот я тоже так думаю. Надо ее обязательно найти. Это, по-моему, прекрасно. Вот. Ну, давайте поговорим о фильме, пока мы не задохнулись от смеха. Вот. Итак. Осталось ли что-то говорить о фильме, собственно?
Собственно, мы почему так долго вот этот вот пролог мусолили? Мне кажется, он очень ржачный был. Вот серьезно. То, как там вот эти все стереотипы про черных сразу обыграли, что там в огромном афропричесоне бита скрывалась, это уже...
Да, это было смешно. То есть сразу видно, да, когда человек достает несколько видов оружия из своего афропричесона, ты понимаешь, что этот фильм будет уже, ну не чистым хоррором.
Какой-то маленькой расчесочкой чувака убили. Фильм уже сразу все козыри вот просто выложил вот в первые 5 минут.
И если вы слушаете, и вам кажется, что все это не имеет никакого смысла, ну, то, собственно, так оно и есть.
Ну и то, как убедили Лепрекона, то есть сразу вот фильм не мелочится, вот сразу же первые 5 минут Лепрекона побеждает.
Да. Чтобы создать настоящего антагониста для картины, то есть это социальная сатира.
Да, настоящий антагонист — это общество, которое не приемлет позитивный рэп и хочет, чтобы рэп был мрачным и жестким. Вот. Ну, на самом деле, в фильме много чего происходит. Как бы не хочется пускаться просто в пересказ, потому что иначе это будет пересказ всяких глупых и смешных вещей, но там естественно, задействованы рэп, много рэпа, там есть религиозные хоры, там есть...
Ой, это такой провисающий момент был, вот эти там минут 20, наверное, блок, вот, когда там пацанов заставили петь в хоре, еще что-то, это так затянуто было, это прям филлер такой длиннющий был, вот, самое слабое место фильма, считай.
Ну, не знаю, то в целом такая странная фигня, что вот после вступления фильм можно поделить на две части, что есть вот три главных героя, которые группа позитивного рэпа, и типа, как они, понимаешь, страдают, то, что вот у них не принимают, а потом то, что вот, у нас есть, тут вот связались с Лепреконом, вот как же так, что же делать, суровая жизнь, надо же пробиваться, ну, и вот всякие левые странные моменты, там, связанные с транссексуалом и с прочими веселыми вещами.
Да.
Я хочу выделить, что Лепрекон, вот этот как раз, он очень харизматичный, он мне прям понравился. Он
обалденный. Такой... Прям Дик тоже понравился.
Да.
Ну, да. Отличный. Вот прям сыграл лучшую роль в его карьере.
Ну, собственно, он же был номинирован за эту роль.
А Оскар?
Ну, не на Оскар, блин.
Наш мозг.
Ну, в общем, там какая-то награда за как раз актера в фильмах, вышедших сразу на DVD. Вот.
Серьезно?
Блин, почему-то я это не записал в свои шоу-ноты. Но, в общем, по-моему, это даже в Википедии есть в английском. Вот. И, короче, да, он был на это номинирован, потому что, ну, действительно, он там был очень ржачный. Он такой, у него такой баланс между жуткостью, комическим персонажем и отыгрыванием неловких ситуаций, потому что там были многие такие странные ситуации, например, когда слепая, по-моему, мама героя пыталась его накормить и так далее. То есть...
Мне понравился момент, который тоже слепой был связан, что она типа щупает его руки, такой: «Милок, у тебя артрит».
Ну, понимаешь, даже этот артрит становится таким сюжетным механизмом, потому что она говорит: вот, я тебя сама покормлю, типа, такими руками нехуй есть. Вот. И это ведет к паре комических ситуаций. Блин, ко мне какая-то бабочка белая влетела, стрёмная.
Ночная бабочка.
У-ля-ля. Не знаю, я никогда таких белых не видел, как будто бабочка альбинос прям. Ну ладно, короче. Прям как из мема про этого, про мотылька и лампу. Вот. Ну, и когда вы будете слушать, это будет уже вообще супер мертвый мем, так что.
Ну, у вас обновится следующим летом, потому что сейчас мотыльки идут спать.
Ну, кстати.
Как бы все, у них спячка.
Ну, сейчас это в честь Хэллоуина, кстати, да, то есть уже там на Reddit можно видеть, что многие уже делают такие костюмы, то, что вот девушка-лампа, а парень-мотылёк. Один мне особенно понравился, потому что чувак сделал себе крылья из ковра, такого типичного ковра с узором ковра. Вот это было смешно.
Это типа, что когда выйдет на улицу, настоящая моль начнет ее есть.
Его, что интересно, девушка-то лампа, а начнут ее есть его.
Ну, я имею в виду крылья.
Крылья, да.
Вот. Давайте вот еще какой момент обсудим. Давай. Очень мощный. После второй по важности, после самого Лепрекона, это песни и каламбур. Вот.
Окей.
Как они вам?
Песни и каламбуры?
Да.
Лепрекон сосед, наделай дел.
Ну, они нормальные.
Мне как. Я вот сейчас не могу вспомнить, точно процитировать каламбур какой-то, но мне понравился, типа, с Голдфингером каламбурчик.
А, да, да, это прикольно.
Ну, то есть, да.
слушатель вообще нифига сейчас не понимает, о чем мы.
Ну, все, что ему
золотой палец, и типа на пальце золото.
Все, что ему нужно знать, это то, что в фильме много каламбуров. Вот. И много рэпа.
Ну, я не знаю, по-моему, не так много рэпа. Я бы надеялся на большее количество рэпа в фильме, на самом деле.
Ну, с одной стороны, возможно, да, но с другой стороны, тут рэпуют и те, от кого ты не ожидаешь в итоге. Спойлер.
А ну, Уитри, я маленький гном. Я в городе недавно. Я вас не знаю и подавно. Я подпрыгну вверх, вы скакнете вниз. Мы устроим настоящий твин.
Это Лепрекон.
Слушай, ну Лепрекон же типа, он и должен как мистическое что-то, он типа в рипах говорить, как бы нормально. Просто под тросы, под времена.
Ну, в принципе,
правда, да. Я не знаю, вот меня очень сильно удивило, откуда у Лепрекона сила создавать зомби-шлюх.
Йо, мистер... Эй, мистер Лепрекон. Я привела к вам свежую шлюшку. И у меня для вас особая травка.
У него такая сила есть. Короче, я перед подготовкой видел сцену из третьей части, где он в Вегасе. Сцена набрала 11 миллионов просмотров. Я был в шоке. Сцена заключалась в том, что он подошел к какой-то бабе, которая смотрела в зеркало, и начал ей поочередно увеличивать сначала сиськи, потом губы, потом жопу, и так сильно увеличил, что она взорвалась нахрен. То есть... Довольно могучий чувак.
Да мне кажется, он вообще... я не знаю, у него... Я, конечно, жду только по одному фильму, но мне кажется, что его возможности, они как бы не прописаны супер четко. Мне кажется, они зависят от сцены и типа, вот, а давайте он сделает то-то.
Эти сценаристов зависит.
Да. То есть, как у я не знаю, как у Супермена в какой-то из его периодов. То, типа, а вот он еще может там из глаз стрелять, а вот он еще может что-то делать, а потом такие...
Да, вот у него супернюх, он может нюхать духи Лоис.
Да. То есть, вот как бы, а потом такие, блин, ну что нам с этим делать набором?
И при этом же у Лепрекона есть принципы. Это же удивительно. То есть он же не просто маньяк, он, у него есть принципы, он только охотится за тем, кто ему вред причинил, или те, которые у него там золото украли или как-то помогли в этом. А остальных-то он и не трогает, насколько я помню по сюжету.
Ну, разве вот те женщины, которые стали зомби, они ему что-то сделали?
Но они не умерли.
А там был, по-моему, вообще добровольный кастинг, то есть они приводили людей... на роли в
Ну, мне тогда интересно, в чем выгода будет становиться под контролем Лепрекона.
Ну да, золото же он мне отдаст, он же... Это его фетиш.
Но он же всемогущий, может помочь чем-то там, сиськи увеличить опять.
Ну, учитывая его...
Ну или, собственно, как намекает фильм, у него очень хорошее богатство внизу. Видимо, просто это удовольствием.
Ну, как намекает фильм, также он довольно-таки неплохой музыкальный продюсер.
Особенно финал, что видишь.
Да, что это за фильм? Я вот одно не понял. Если у него столько всяких суперспособностей, и он, в принципе, чего угодно может, он же там буквально и там конечности приращивает, и людьми может управлять. Зачем ему вот эта вот золотая дудка, которая управляет людьми? Одна из
сюжетов. Ну, видимо, чтобы, знаешь...
То, что герой похищает...
Ну да, но... Да, и то, что, ну, он же влияет на разум людей, типа, люди воспринимают как это нечто добровольное, все его силы, они как бы, ну, насильственные.
Ну, в принципе, да. В принципе, резонно. Ну, я думаю, что можно, в принципе, переходить к подведению итогов по этому фильму. И как вам? Как вам вот это вот странное явление? Никит, давай, оценочки, финальные мысли.
Ну, просто вот опять же, проблема в том, что фильм не сколько плохой, сколько скучный. Потому что вот реально очень много проседающих моментов, где вот эти трое, или двое, или один, такие собираются и грустят. Как же сложно быть рэперами позитивными, надо придется ограбить хату. Ну вот что тут сделаешь? И вот если вырезать это, будет 30 минут очень хорошего, по-плохому хорошего материала, там, со всякой дичью и прочими замечательными вещами. А поскольку материал есть, ну, только 4 из 10 могу поставить.
Короче, у меня есть супер идея. Можно было бы 30 минут из пятой части взять и еще минут 30-40 с шестой части объединить, получить нормальный полнометражный фильм.
Вот. Блин, да, это было бы интересно.
Ну, слушай, раз есть всякие вот эти супермонтажи, типа «Звездные войны», три фильма, перемонтированные как один фильм.
Я думаю, настолько фильм всем интересен, чтобы...
Ну, знаешь, не настолько будет и жалко от правообладателя, мне кажется, зато.
Кстати, надо упомянуть, что у «Лепрекона 5» есть большой фанат в лице Даррена Боусмана, режиссера трех частей «Пилы» и генетической оперы.
Я уже думал, трех частей «Лепрекона». Ну ладно.
Я могу даже представить, что он этим фильмом, страшно сказать, вдохновлялся. В том числе он снимал же «Карнавал дьявола», а это мюзикл. Я думаю, тут все связано.
Он книгу прочитал просто. Так, так, Никит оценку поставил, Дима?
Я думаю, если из фильма вырезать вот эти все скучные сцены и оставить эти полчаса, это будут не просто хорошие полчаса, это будут хорошие полчаса. На самом деле фильм довольно забавный местами. Я не могу сказать, что прям мне не хочется его ругать. Фильм сам прекрасно все понимает, по-моему. Так что, ну, 4.5. Пусть так. Такие прям хорошие 4.5.
Ё-моё. Ё-моё. Ладно, буду отдавать.
Сейчас с восьмёркой такой.
Ну, на самом деле... На самом деле... На самом деле, я почти весь фильм ржал, потому что даже те сцены, которые вы описываете скучными, они настолько либо недоиграны, либо переиграны, либо поданы несерьезно. Это просто чистокровная комедия с маленькими элементами хоррора. То есть, смотрите, если вы хотите посмотреть какой-то фильм на Хэллоуин, но при этом вы не хотите что-то страшное. Ну, например, допустим, у вас там есть девушка или друзья, которые такие, ну, мы не любим хорроры, да? То есть, если они потерпят небольшой, ну, небольшую кровяку, небольшой такие, ну, такие вот такие вот моменты, то, в принципе, это прекрасный фильм, чтобы посмотреть и поржать. Этот фильм, он просто, он смешной, он нелепый, он всегда немножечко выходит за рамки разумного, и я получил удовольствие от этого просмотра, поэтому 8 баллов из 10.
О, я угадал, yes!
На самом я хотел поставить 8.5, но ты так, ну ты что-то так постебался, такой, ну ладно, пусть будет 8.
Нет, надо сказать, ценнейшее качество фильма, он умеет удивлять, вот, чего не отнять, как бы.
Да, и сначала ты думаешь, что это будет такой просто плохой хоррор, а потом ты понимаешь, что это, ну, это такая довольно изобретательная комедия. И, в общем, с этого момента становится хорошо. Но, как мы видим...
Вообще, я понял, там по одной сцене можно сказать, что это еще очень... Такая показательная картина о том, как женщины передают сил. Потому что в одном моменте лепрекон оказывается заперт внутри сейфа. И он не может выйти по каким-то причинам.
Потом по каким-то причинам? Знаешь... Сейф заперт, да. Вот по каким причинам.
Да, но я просто о чем говорю. То, что потом приходит одна из этих зомбированных женщин. Общается с человеком, который владеет сейфом. И как бы она его отвлекает. И лепрекон, он просто появляется. То есть она не открывает ему сейф, ничего сейфа не происходит, просто появляется эта мол женщина, и он сам как-то выходит из сейфа. Как? Ну, кто его знает?
Ну,
кстати, важный факт, который нужно обязательно упомянуть. То, что Уорвик Дэвис, он во время съемок в ситкоме, чье название я забыл, чудесно подготовка.
Life is too short.
Да. Он предложил Джонни Деппу снять на полном серьезе снять кроссовер с пиратами Карибского моря. Лепрекон против пиратов Карибского
логично
моря.
Логично предлагать это не правообладателям, а актер.
Ну, и да, цитата. Он посмотрел на меня немного непонимающе.
Но я... Почему ты такой маленький?
Ну, я на самом деле с большим интересом посмотрел бы замену там «Пиратов Карибского моря 6» вот на такой вот кроссовер.
Согласен.
Да, и сиквел у этого кроссовера был бы то, что «Пираты Карибского моря Индахуд».
Не, ну на самом деле действительно классно даже сочетается. Там золото, тут золото. Прекрасно. Ну, тем не менее, как мы видим, фильм, по крайней мере, интересный, но судите сами, потому что понравился он не всем. И если вам такое нравится, то это хороший выбор для Хэллоуина. Если вы по описанию тех, кому из нас меньше понравился фильм, поняли, что вот это ближе к вашему мнению, то, скорее всего, слушайте дальше. Возможно, дальше что-то будет то, что вам понравится больше. И следующий у нас фильм, который смотрел только Никита. И сейчас он расскажет нам о нем и скажет, стоит ли его смотреть или нет, и когда стоит, и зачем.
То, что есть такой парень, Майкл Догерти, и он долгое время, в принципе, до сих пор является таким творческим соратником Брайана Сингера. То есть, в том числе, он ему помогал писать «Людей X2» и «Людей X-Апокалипсис». И вот когда ему было 22 года, в 1996-м, он снял короткометражку про Хэллоуин, про то, что... Вот его всегда волновала такая проблема, что у Хэллоуина нету маскота. И вот он придумал такого персонажа по имени Сэна, такой мальчик, который на голове тыква. И вот на основе он сделал вот эту инициационную короткометражку, и спустя много лет, когда уж там набрался опыта, и он начал делать полнометражный фильм, который является вот альманахом разных историй, причем это альманах в стиле реальной любви. Как там все это переплетается, разные персонажи встречаются, но по мелочи. И в итоге все было отлично, то есть этим занялась студия Legendary Pictures, которая известна фильмами Кристофера Нолана, то есть там «Начало», «Темный рыцарь», все под их. Там продюсером был Брайан Сингер, производственная компания была Bad Head Harry, которая позже сделала «Мальчишник в Вегасе» и еще несколько таких относительно крупных фильмов. Но почему-то в последний момент фильм, потом есть звезды уровня, вот Анна Пэкуин, которая была опять же в «Людях Икс», и Брайан Кокс, он тоже был в «Людях Икс», я начинаю замечать параллель. И его просто взяли и выставили на видео. Почему, никто не знает. Просто, ну, видимо, они решили, что это никак не окупится в прокате, потому что сертификат о прокате в кинотеатрах, он уже был куплен, как бы рейтинг уже был получен. И просто в последний момент они взяли и выкатили его на видео без проката в кинотеатрах. Видимо, очень боялись, что не окупится, хотя, как показывает история, что сейчас-то все сложилось отлично. То есть у фильма отличная культовая слава. В том числе, я сказал название фильма? «Кошелек или жизнь», он так называется, это важно знать, типа потому что иначе в рассказе нету смысла. Да, отлично. То, что продажи на видео стали отличны, там тоже мерч более-менее продается. И вот сейчас Майкл Догерти занят сиквелом «Годзилла», которому он написал сценарий. И вот после этого, вполне возможно, он займется второй частью. И это более чем заслуженно, потому что на самом деле это очень хороший фильм. То есть я вот как человек, который не очень любит хорроры, мне понравилось то, что это вот действительно, я люблю очень реальную любовь, и видишь, что это похоже на реальную любовь, но в жанрах Хэллоуина это было очень интересно. Причем история очень разнообразная, и большинство из них такая фишка, что вот ты видишь, куда все это направляется, как это идет, и в последний момент все вот прям переворачивается, прям абсолютно неожиданно, ты бы даже не догадался, но при этом, когда ты обдумываешь этот неожиданный поворот, он как бы полностью имеет смысл, это абсолютно логично, вот таких поворотов, ну, штук 8 за фильм. И как все это перекликается, особенно как разные истории связаны с одним. То, что сначала, вот, по-моему, последняя крупная история фильма, это про Брайана Кокса, который прям оброс волосами, прям необычно вот с длинными волосами видеть. Довольно забавно. То, что изначально это переплетено самой первой, ну, полноценной историей фильма. Потому что там как бы есть вступление с персонажами, и вот эти персонажи не появляются вообще всех короткометражках, ну, во всех историях. То, что прям даже там чуть-чуть, ну, появляются. Немножко натянуто, но как бы работает на общую атмосферу. И то, что как бы ты понимаешь, что тебе показывают, что довольно много времени уделяют как-то сцену с короткометражкой, и потом под самый конец ее связывают с предпоследней. И вот прям неожиданно, но очень круто. Так что в целом, да, советую «Кошелек или жизнь». То есть даже если вот не любите хорроры, как минимум это очень толково сделанная вещь, которую однозначно стоит попробовать.
О, кстати говоря, вставлю 5 копеек свои. Я вот фильм смотрел это довольно-таки давно, но что касается неожиданных поворотов, я вот мне прям до сих пор одна из... Я уже слабо помню этот фильм, но одна из тех вещей, которые мне запомнилась, это вот поворот, который был связан с персонажем Анны Пэквин. Он прям... довольно клёвенько получилось. Вот.
Ну да, и причем что... Главное, причем почему я посмотрел фильм, потому что вот я обожаю обзорщика Криса Стакмана, и в своей книге «25 лучших фильмов с 2000-2015 года» он как раз упомянул этот фильм. И совсем недавно выпустил полноценное ревью на в своем канале, и вот этот поворот с тюрьмой Пэкун, он даже, вот единственная вещь, которую мы проспойлерили, именно это, потому что она очень показательна.
Я думаю, кстати, план с выпуском на видео оправдался не только вот с точки зрения всех этих продаж, то есть все-таки они правильно поступили, наверное, что так сделали, но еще потому, что такое второе дно, для того, вот чтобы фильм этот потом появлялся во всяких топах лучших фильмов, которые вышли сразу на видео, причем там на первых местах. Типа то, что в прокате прошло бы довольно незамеченным, возможно, или там, ну, не очень выстрелило бы, то на видео прям как жемчужина жанра, в принципе, может смотреться.
Ну, это прям какое-то позитивное мышление, потому что мне кажется, что оно так не работает, ну, знаешь, мне хочется тебе верить, я с тобой не согласен, но мне хочется тебе верить.
Да. Ну, то есть это было бы реально круто, если бы это было действительно так, но вот что-то не верится.
Тем не менее, интересная теория. Вот. А теперь давайте перейдем к еще одному альманаху, к еще одному сборнику историй, который мы смотрели на этот раз все. И он называется Creep Show. Или по-русски кто-нибудь поддержите меня.
Калейдоскоп ужасов.
Да. Отлично. Вот. И,
я то, что, знаешь, вот очень забавно, то, что я обычно очень не люблю, когда у нас так название транслитируют, типа Интерстер или Обливин. Но здесь-то можно, типа, крип-шоу, ну, это да, легко, да. Это запоминается, как бы, это бы реально сработало.
Да нет, в некоторых местах так называется, в принципе. Mm-hmm. То есть, если смотреть там в интернете, в некоторых местах фильм прям так и обозначается, как крип-шоу.
Mm-hmm. Ну, видимо, всякие неформалы обсуждают.
Ну да.
Ну, а больше некому.
К сожалению.
Ну, в общем, история этого фильма начинается с Джорджа Ромеро, который снял в 1978 году фильм «Рассвет мертвецов». И несмотря на то, что этот фильм был без рейтинга, и поэтому ну, он как бы не мог нормально рекламироваться, то есть многие издания допускают промоушен таких вещей, только если у них есть официальный рейтинг, то тут как бы, несмотря на это, все равно этот фильм стал огромным-огромным хитом. И поэтому у режиссера появилась возможность снять следующий фильм. Это фильм 81 года «Night Riders». Это был его такой более такой проект, снятый на энтузиазме, вот, про группу байкеров. Он не был таким же хитом, но, тем не менее, он все равно был достаточно успешным, чтобы позволить Ромеро снять следующий фильм. И вот как раз на следующий фильм его повлияла его дружба с тогда еще не настолько культовым и популярным человеком, писателем небольшим таким по имени Стивен Кинг. Вот, это сейчас он такая легенда, известная больше, чем Джордж Ромеро, ну, тогда еще не настолько. И их объединяла одна вещь. Их объединяла любовь к EC Comics. Это EC Comics, они же Entertainment Comics. Я не понимаю, почему такое сокращение, потому что если EC Comics, это выходит Entertainment Comics Comics. В общем, короче, это...
Ну, это стандартная фишка, точно так же, как и DC Comics. Detective Comics Comics.
Ну да, или вот, я не знаю, я живу в Тольятти, у нас есть АвтоВАЗ, автомобильный вожатый автомобильный завод. Вот.
Все для наших слушателей лучшие примеры.
Да-да-да. Не, по-моему, там как-то иначе расшифровывается, но все расшифровывается именно так, так что, в общем, неважно. Короче, это такой был бренд забавных книжечек, который был основан еще в 44-м году, но действительно укрепился на рынке только в 50-х, когда он начал публиковать различные комиксы в жанре хоррор, sci-fi, там, триллер и так далее. Например, типа, там были такие наименования, как The Vault of Horror, то есть Хранилище ужас, или Tales from the Crypt. Или...
А это, кстати, все одно и то же. Это один и тот же комикс, который несколько раз переименовывали, по сути. Там даже нумерация путаницы из-за этого возникла.
Ну, вот. Тем не менее, они обрели с этим славу, но проблема в том, что в 56-м году ввели вот этот вот кодекс комиксов, из-за которых...
Ну, кодекс Хейса.
Да. из-за которого такие вот вещи, которые содержали насилие и секс, они как бы, ну, стали, перестали особо выпускаться. Вот. Ну, и тем не менее, все равно у людей сохранились вот эти вот комиксы, они стали таким довольно культовыми, и их стали в 70-х годах адаптировать. Вышел фильм Tales from the Crypt, вышел фильм World of Horror, я не знаю, как они переводились на русский, если честно, но, потому что, ну, я не думаю, что к тому моменту были какие-то устоявшие названия, но факт то, что эту торговую марку начали в 70-х годах активно использовать, то есть у них была такая фирменная фишка, то, что в конце был такой вот такой твист, что какие-то проблемы протагониста, они в итоге выворачивались во что-то, с одной стороны, мрачное, с другой стороны, смешное. Вот. И, но, тем не менее, особенность этих фильмов, особенность этих адаптаций была в том, что они, в отличие от комиксов, были довольно прямолинейными. Они были скорее мрачными, чем смешными. То есть в них не было элемента юмора, который был в комиксах. И эту проблему как раз решили изменить Ромеро и Кинг в 80-х уже, в 82-м году. У них была вот эта вот общая любовь к этим комиксам, но у них не было прав на эти комиксы. Ну, тем не менее, Кинг был достаточно неплохим писателем, поэтому он адаптировал несколько своих рассказов и написал несколько еще оригинальных рассказов. И Ромеро экранизировал их, сделав их так немного в стиле комиксов, как бы, и они были такие яркие, стилизованные, то есть мы в фильме видим то, что там вот игра с освещением, и какие-то комиксовые элементы, и более того, даже в основе сюжета, то, что вот мальчик читает вот этот комикс Крипшоу, против которого его отец, и вот он выкидывает этот комикс, и мы видим его страницы уже в мусорке, и так далее. И, в общем, это был очень успешный фильм. Он собрал 21 миллион долларов во время своего проката, что сейчас кажется немного, но с учетом инфляции, с учетом специфики фильма, было довольно много. Но главное то, что, по мнению многих, именно этот фильм определил следующие лет 15 развития жанра хоррор на телевидении. Потому что после успеха вот этого вот шоу, крип-шоу, этого калейдоскопа ужасов, начали появляться телевизионные передачи, которые были очень схожи по своей стилистике. И они были по-настоящему популярными. Например, тот же Ромеро создал телесериал Tales from the Dark Side, это антология из 89 эпизодов. То есть были «Сумеречная зона», были театр Рэя.
Ну, это уже получается перезапуск был «Сумеречной зоны», потому что она до этого еще появилась.
Извиняюсь, перезапуск «Сумеречной зоны», то есть тут как бы не то, что этот крип-шоу подал идею этому, а то, что он подогрел к нему интерес, потому что именно то, что долгое время с 70-х годов не было никаких вот на ТВ вот таких вот антологий хорроров, а тут благодаря этому вот перезапустили «Сумеречную зону», появился театр Рэя Брэдбери, появились всякие другие сериалы, и в общем фильм очень стал влиятельным в этом отношении. Вот. Но является ли он сам по себе классным? Является ли он сам по себе интересным? Или он является больше влиятельным? Вот сейчас мы это и обсудим. Итак, давайте...
Да. Ну, сначала две поправки хочу сделать. Давай. Можно?
Конечно, нужно.
Да, просто первое. Кодекс Хейса связан с фильмами, не с комиксами, я облажался. А второе, то, что еще...
То есть это поправка к поправке, я бы сказал.
Да, поправка к поправке. Ну, в третье чтение, считай. И второе, то, что... Еще это очень сильно отразилось на ужастиках, в том числе и для детей, когда в 90-х появилось два очень культовых сериала «Боишься ли ты темноты» и «Мурашки», тоже на основе таких книг-ужастиков. То есть это напрямую связано, и как бы стилистически тоже очень похоже.
Блин, «Мурашки» я помню, а еще был вот этот вот... Уже позже, по-моему, мне кажется, в нулевых, а может в 90-х. Вот этот загадочный городок или штат Индиана, или что-то такое.
Да, это тоже 90-е.
Тоже 90-е, вот то тоже вот в таком стиле было. Ну, короче, да, то есть очень много таких вещей начало появляться, и они были более-менее популярными. Ну вот, короче, как мы уже упомянули, это набор таких маленьких историй, которые, ну так, очень условно связаны между собой. И Вот давайте, наверное, поговорим о них в отдельности, а потом подытожим какое-то общее впечатление. Вот, мне кажется, это просто будет, ну, логично. Но без спойлеров.
То есть, вот как мы отлично по «Лимонаху» походимся. Предыдущий раз, когда мы разбирали такой фильм на всех, это была фантазия. Угу. Прям очень плавно.
Ну вот, отлично. Значит, пойдем по порядку. Первая у нас история — это День отца. Дим, ты сейчас больше всего молчишь, так что на тебя возлагается такая ответственность, да, синопсис Дня отца.
Ну, если я сейчас ограничусь синопсисом, то он будет, наверное, самым простым, опять-таки. Mm-hmm. Сейчас, 5 минут сейчас будет.
Мы опять про Апу не заговорим.
Короче, сидит такая напыщенная семейка, у которой глава семейства, типа, уже давно там помер, всякие разные обстоятельства тому поспособствовали. Ну, и сидели бы они там, сидели, но к ним, собственно, пришел этот батек из мертвых воскрес за тортиком. Вот!
Фига себе синопсис, мне кажется, ты рассказал все. Ну ладно.
Блин, вот это к вопросу о проблеме первой истории, ее можно уложить в одно-два предложения.
Ну да, мертвец состоит из могилы. Ну, собственно, да, наверное, это даже не такой уж спойлер, потому что все равно тут больше не об истории, потому что она довольно простая.
Подача, скорее, интересно.
Ну да.
И причем, что вот очень прикольно, то, что здесь появляется в таком небольшом появлении Эд Харрис. И причем это 84-й год, то есть он выглядит намного моложе, чем ты привык. То есть там даже если сравнивать со скалой, прям это было забавно.
И спешу заметить, что у него до безобразия нелепая смерть. Одна из самых нелепых смертей, что я вообще видел, в принципе, в фильмах ужасов.
Это достижение. Да, она все такая долгая.
Слушайте, я там даже не узнал Эда Харриса, но могу предположить, судя по фразе «нелепая смерть», скажем так, это смерть из-за того, что чувак поленился от
Ильи. Да. Сковал страх, так сказать.
Да, то, что как ему вначале дают всю экспозицию семье, вот смотрит на эту семью, блин, какие они шизанутые. Пойду-ка я, пожалуй, умру.
Ну да, в общем...
Умру.
Да, в общем, как и во всех историях, тут все... каждая история пытается копнуть чуть глубже, и нам историю преподносит через призму родственницы, из-за которой, собственно, и умер вот этот вот патриарх, о котором упоминал Дима, и то, что она на каждый день отца приезжает на его могилу и там медитирует, условно говоря. Вот. Но я, на самом деле, в отличие от более поздних историй, которые тут содержатся в этом альманахе, тут, мне кажется, это все особо ни к чему не приводит. Это довольно такая простая история, которая задает тон. Она говорит, что вот, тут будут ужастики, но они не будут такими суперсерьезными. Вот. Скорее
да, они просто именно атмосферные. То есть ты сразу видишь, как к чему стремились авторы. Вот именно что пересказать в формате кино вот эти комиксовые истории старые.
Ну да.
Причем у меня такая очень забавная ассоциация, то, что как была какая-то команда КВН, по-моему, из Краснодара, и каждый раз начинали выступление, ща начинаем на расслабоне. И вот этот каташка не так воспринимается, как вот такое вот начало на расслабоне, как довольно простая, но интересная вещь.
Блин, слушай, это не Бакс участники случайно?
Кажется, они...
Я не помню.
Почему они выиграли тогда высшую лигу? Я не понимаю. Они не самая смешная команда. Ладно, короче.
Просто они ща начинали на расслабоне, это подкупало.
Ну да, резонно. Это, знаете, давайте, короче, создадим команду КВН, у нас будет. Но сейчас вы услышите не очень хорошие шутки. И все.
Да, собственно, так сделал детективное агентство «Лунный свет». Они такие, вот нас двое, мы можем хоть что-то, мы их всех зададим. По сути, так и получилось.
Еще одна команда, которую я не понимаю, отлично.
Да, знаешь, я тебе могу сказать, вот этот чувак, который там главный, Филипп, он позже пошел на ТНТ, и он был в прожарке Николая Соболева. И как он там его прожарил, это прям самая смешная фигня, что я видел на российском телевидении за последние пару лет.
Супер. Если бы ты был Димой, то ты бы сказал, это самая смешная фигня, которую я видел на российском телевидении за последние минут 30. Отсылка к тому, что ты постоянно смотришь русское, Дим. Ну, как бы.
Ну, и телевидение же.
Ну, его же на YouTube заливают, правильно?
Ну, это же не... Ну, с тем же успехом, знаешь, фильмы на YouTube заливают. Я же не говорю, что это фильмы, снятые на интернет сразу там, для YouTube.
Слушай, ну ты портишь дружелюбную издевку над тобой. Ну, не надо так. Понимаешь, она и так слабая, так что... Ладно.
Я прожарку сейчас тебе просто устроил.
Я не против. Мы можем сделать отдельный подкаст про это. Ставьте лайк, если вы хотите услышать прожарку от Димы. Пожалуйста, ставьте лайк, даже если не хотите. Вот. Итак. Да,
я хочу быть на расслабоне, я не хочу придумывать шутки.
Отлично. И следующая история в этом альманахе, она интересна тем, что там в главной роли снимается сам маэстро ужасов Стивен Кинг.
Ой, как он играет.
Да, и она называется «Одинокая смерть Джорди Верилла». Да. Я не знаю. Короче, суть в том, что это, ну, я не знаю... Честно говоря, не знаю. Ну, короче, это типа Венома. Актуалочка.
Ну, есть немножко, да.
Типа падает метеорит, там какая-то фигня. Говори.
Ну, я увидел эту Джорджа Вэрил, увидел, ух, наверное, за нее кучу баблов, а потом... Скалывается, он такой, блин, ну раскалывается метеорит, но это никто не купит, отстой. И такой, достает его жидкость, выливает из этого метеорита, а сама жидкость, она порождает какую-то странную зеленую шляпу, то есть как растение.
И на этом моменте мы потеряли Никиту.
Это уже второй раз за эту минуту, поэтому мы тебя потеряли.
Да? Меня?
Да.
То есть у всех разные глюки. То есть я сейчас не слышу Никиту.
И я его не слышу. А до этого мы не слышали оба тебя.
Да ладно, да ё-моё, какой ужас.
Только что-то в тот раз все за секунду... Знаешь, это еще так классно было. Одинокая смерть Джорджа Верилла. И пауза, молчание, просто гробовое.
Ну, понимаешь, фишка в том, что как бы у меня... Это было как бы абсолютно нормально, то есть выглядел просто как Никита хочет ставить 5 копеек и меня немного перебить. То есть, что абсолютно нормально, то есть. Так что мы специально оставляем такие моменты, потому что нам всегда же весело всякие производственные баги, производственные глюки слышать. Я, например, когда слушаю подкасты, и он не настолько отредактированный, и там остаются какие-то вот такие вот моменты, я такой, блин... Как здорово. Как здорово, что мне дают это послушать. Вот, но сейчас у нас есть... Ну, у нас сейчас есть проблема в том, что нам нужно каким-то образом Никиту найти. Вот.
Да, он сейчас слишком надолго пропал.
Да, я понимаю, сказать, что подкаст слишком жуткий, населен привидениями, призраками и прочим, но, блин... Что же делать? Дима, как ты думаешь, что мы можем сделать,
чтобы... Что обычно в ужастиках в этот момент делают? Давайте разделимся.
И пойдем изучать какой-нибудь темный канал. Так, это помехи от тебя или от Никиты?
Это я завизжал так.
А, ты завизжал. Вот, я думаю, что не стоит сейчас прерывать... целостность всего этого, и я...
Пропустим все мимо него, как вернется там к каникулам.
Ну, смотри, ну, это же здорово, импровизировать и выкручиваться из ситуаций, так что давай... Так,
подожди. Он сейчас писал, кстати?
Нет, ну, от него сейчас какой-то маленький звук произошел.
Возможно, это у меня половица просто скрипнула.
Не-не-не-не-не, у него там, знаешь, это под аватарочкой. Итак, он пишет, да, интернет у него отказал. Отлично, мы не можем продолжить обсуждение без Никиты, но мы вполне можем продолжить делиться интересными вещами, потому что, тем более, следующие вещи, которые мы хотим поделиться, она как бы от тебя, Дим. Так что давай дождемся, пока Никита.
О, привет.
Ой, спасибо, ты спас
Паши. Ты спас Диму, потому что мы сейчас хотели, пока тебя ждем, но чтобы все это сохранить естественность и не перемонтировать, мы хотели, чтобы Дима рассказал о своем фильме, но ты его чудесным образом в последнюю секунду спас.
Отлично. То есть теперь вы будете это вырезать?
Не, мы не будем ничего вырезать. Слушай, ну ты бы, наверное, хотел такое послушать, правильно, когда слушаешь чужой подкаст?
Вот, нет.
Ну,
кто вас спрашивает?
Плохо тебе.
На каком моменте меня перестало слышно быть?
На моменте, ну смотри, мы говорили про вот эту вот вторую часть этого альманаха.
Да, я помню.
Да, ты сказал про выливание жидкости, про странную зеленую шляпу.
И... О, значит, как раз. Я тогда как раз, у меня появился значок на скайпе, то, что проблемы со связью. Угу. Но мы не заключались, я так и не понял. Пришлось просто переподключить Wi-Fi. Угу. Я, блин, специально на первый этаж спустился, чтобы такой фигни не было. Она все равно есть. Ну, что вообще это такое?
Я представил, что ты живешь в многоэтажке, и такой просто в подъезд такой идешь и ловишь интернет соседей.
Ну, вполне возможно.
Вполне возможно. Я не знаю, как это представить.
Оно в сапог как-то.
Ладно.
Продолжай.
Ну, да. Жижа выливается, из нее стало появляться какое-то странное зеленое растение, которое распространяется везде и повсюду. И вот вся короткометражка — это постепенная история того, как эта зеленая жижа появляется, и она влияет. Собственно, она растет, собственно, и на самом Стивена Кинге, и то, как вот бедный деревенщина Стивен Кинг об этом размышляет.
Как вам Стивен Кинг в этом?
Обалдеть.
Да, просто потрясающе. Второе лучшее исполнение в этом фильме. То есть я прям просто спрашиваю, типа, я тоже так хочу быть, знаешь, успешным писателем, который в итоге идет делать фильм вместе с Джорджем Ромеро и играть деревенского простачка. Это прям весело, это прям шикарно. То есть так построить карьеру, я завидую.
Я согласен. Он реально смог передать вот эту вот комедийность, но при этом не слишком комедийность, и поэтому на него смотреть одно удовольствие. То есть прям красава. Вот. Ну, что касается самой короткометражки, я бы хотел выделить то, насколько тут клевые спецэффекты, потому что вот все эти проросшие растения смотрятся, ну, очень здорово.
Ну, кстати, да.
Потому что, да, то есть самое забавное то, что как бы, если бы этот фильм снимали сейчас, нам бы показали на компьютерной графике рост все это дело, а так это, ну, 84-й год, то оно просто появляется. Каждый новый, как бы, с мини-каты ее все больше и больше. Это даже более жутко, чем если бы мы видели, как оно растет.
Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Вот, ну, и мне кажется, что так как особо больше ничего не происходит в этой короткометражке, то в принципе, мы можем двинуться к следующей.
Ну, я ставлю опять-таки 5 копеек. По-моему, вот...
У меня уже сумму, а?
10 копеек монет существует?
Да.
Ставлю свои 10 копеек. По-моему, главное, что происходит в этой сегменте, в этом, что вот эти фантазии Кинга о том, как он сплавит этот метеорит. Твою мать. Пардон.
Как он сплавит этот метеорит, твою мать. Ну да, то есть как бы фильм углубляется в такие сцены фантазии, которые, ну, такой простой прием, но он развлекает. То есть человек представляет, как он себя поведет дальше в этой ситуации, и каждый раз исход этой ситуации базируется либо на его надеждах, либо на его, наоборот, страхах. И мне кажется, особо больше чего сказать про эту короткометражку нету. Вот.
Ну да, это больше вещей, которые надо увидеть, чем говорить о них.
Ну да, больше визуальная вещь, чем какая-то супер-мега-сюжетная. А вот следующая вещь, Something to Tide You Over.
Пусть прилив тебя накроет.
Пусть прилив тебя накроет, отлично. Это она интересна тем, что она показывает актера, которого мы привыкли видеть в чисто комедийных ролях, а в более жутковатой роли. И там, собственно, фигурирует Уэсли Нилсон, который сюжет строится вокруг того, что он похищает любовника своей жены. И его страшная мстя заключается в закапывании этого человека по шею в песок в приливной зоне. И, собственно, после того, что он делает, происходит что-то, что, ну, что-то более мистическое, скажем так, если без спойлеров. Вот. Mm-hmm. Каково видишь... А, говори.
Каково видишь что?
Чисто актера, которого мы привыкли видеть в чисто комедийных ролях, в роли, по сути, маньяка.
Ну вот я сказал, то, что Стивен Кинг это второе самое лучшее исполнение в фильме. Лес Нисон это первое самое лучшее исполнение в фильме. То есть действительно, я просто понял тому, как он здорово использует мимику, как вот все эти движения делает. И при том, что персонаж все-таки, ну, относительно комедийный, то, что вот у него есть такой бзик на, грубо говоря, технологиях. То есть там на телевидении и прочее, в том числе, как он дает жертве посмотреть на какую-то другую страшную вещь он сделал, и как в итоге он следит за состоянием жертвы из своего дома по телевизору. То есть вот благодаря этому образ прям очень работает. То, что он очень конкретно, очень по целям, и из-за того, что вот мы конкретно видим, как, что с чем связано, он не воспринимается как какая-то карикатура. То есть, а даже, ну то есть, как сказать там, ну то есть да, это карикатура, но из-за того, что вот она такая, конкретными мазками, она очень эффектно получается, ты в нее веришь. И Нильсон своей игрой только помогает.
Я так понимаю, что Дима все еще нет с нами, так что продолжим обсуждать это.
Видимо, он не любит Несси Нильсона.
Ну да, он любит, знаешь, одетый пистолет. Такой пуританин.
Ну, вообще-то планировал, что Дима тебя будет прожарить, а не наоборот.
О, нет, как же так? Ну, слушай, ну ему же нужен какой-то вот этот антагонизм, чтобы у него была какая-то основа для прожарки. То есть, типа, надо... Знаешь, как в рестлинге, они же не просто дерутся, а сначала такие, о, там, ты плохой человек, а ты тоже плохой человек.
Блин, это как такая офигенная история. Потому что, ну, как раз пока Димы нет, расскажу.
Ага.
О, блин, плохое подключение к сети мне написано, не знаю, мне бояться или нет.
Тебя слышно, тебя пока слышно.
Да. Отлично. О, все, как раз надпись попала. То, что я вот прихожу в магазин комиксов, и он там со своим крышом, они там сидят, мне нужно было, ну, какое-то время потратить, прежде чем сесть на автобус. И я как бы тоже сидел, и как мне показывает, что вот ты смотрел Джимми Киммел, там появился, ну, Человек-паук в новом костюме.
Так.
И он показал такой пример. Смотри, вот слышишь, с каким криком кричат вот там люди с экрана, когда вот человек в костюме Человек-паука снимает конус, и это кажется, что это Том Холланд. То есть, ну, собственно, сам Человек-паук. И показал пример, что, по-моему, в первый раз, когда Джон Сина уходил со своего поста, он просил аудиторию вокруг себя, то, что, чтобы женщины и дети кричали, то, что там, не помню, что, молодец Сина, а чтобы мужики кричали, вау, Сина, ты отстой. И вот сначала кричали женщины, и вот только кричали женщины и дети, полностью идентично тому, как кричали на реакцию на Человека-паука.
Так, идите меня в курс дела, я... выпал.
Ну, ты понимаешь, что как бы и пока ты тут отсутствовал, тут в наш подкаст прокрался ЖАССИТА!
О, нет, ты гроулишь, ты рокер, нет!
Я не знаю, я попытался изобразить, вот как обычно делают такую вставку с Джоном Синой, но в таком плохом пережатом качестве.
Это прозвучало как гроулинг.
Окей, okay, гроулинг это такое тоже очень... Не всегда однозначное качество.
Ну, в общем, суть в том, что вот то, как... Да, то, как женщины реагировали на костюм Человека-паука в недавнем Джимми Киммеле, там кричали чисто женщины. Прям по звуку можно определить, если сравнить с другими примерами, когда кричат только женщины.
Нет, вот давайте меня сориентируйте. Как вы пришли к этому?
А я не помню.
Меня не было всего.
Ну, давай, чтобы вернуться на основной...
Меня 3 минуты
нет. Тебя достаточно долго.
Да, тебя было достаточно
да,
долго.
Да, это достаточно долго.
Ну, в общем, минуты. Мы похвалили Лесли Нильсона, то, что он очень...
Да, как тебе Лесли Нильсон, третья короткометражка?
Типа вот самая такая, одна из самых крутых... Ну, классный он там. Я прям удивлен. Он очень здоровский, у него интересная амплуа. Самая задумка с закапыванием, она довольно абсурдная, мне показалось. И мне еще показалось то, что концовку этого сегмента слили. Она до безобразия ленивая. Могли бы что-нибудь поинтереснее сделать. Но Ильсон тащит.
Ну да. Я так скажу, что
да, с и этой том, концовки что, это... Чем все на самом...
Говори.
Ладно. Ну я быстро. То, что как бы то, что перед концовкой, оно прям очень ленивое. То есть прям... Они такие думали, так, а чем бы закончить? Ну ладно, давайте это, как бы, ну да, мы же делали похожую вещь в первой короткометражке.
Да.
Ну серьезно. Но зато по самый конец, когда вот мы видим, ну грубо говоря, скачущегося Нильсона, это офигенно. Прям и завораживает, и смешно, и страшно, прям все по максимуму, это прям отлично.
Ну да. Но, опять же, пока без спойлеров, поэтому давайте перейдем к следующей короткометражке.
Ну, мы потом еще и спойлерить будем?
Ну, когда мы будем подводить итоги, я думаю, можно чуть-чуть спойлернуть. Но, слушайте, уважаемые слушатели, в принципе, это не тот фильм, где вот все строится на супер непредсказуемых ходах и так далее. То есть, в принципе, даже если мы что-то заспойлерим, тут, скорее всего, о том, как оно, а не о том, что оно. Потому что, ну, вряд ли вы не угадаете какие-то повороты в хоть одной короткометражке. В принципе, все будет довольно предсказуемо. Это главный спойлер. Вот. И следующая короткометражка называется The Cray, то есть ящик. И она рассказывает о том, как профессор из колледжа находит определенный ящик, который содержит, ну, в общем, некое подобие тасманского дьявола.
Причем я очень сильно удивился, то что один из самых ранних выпусков Equals 3 с Рэем Джонсоном, там типа была шутка про то, как женщина говорит «волосатые яйца». Типа это...
Мне уже интересно, как ты это свяжешь, мне уже очень интересно. Да.
Это был новостной репортаж, и там говорят, что типа в честь вот Гарри Боуза, то есть, ну, волосатые яйца. И изображение, которое они подкладывали под этого Гарри Боуза, это вот то, что в этом ящике. Я прям очень удивился, ведь это лицо.
Удивительно, что у тебя эта картинка отложилась на годы вот так вот в памяти.
Да. Ну, не знаю, видимо, я не всегда смотрел этот выпуск.
Интересно, интересно. Так, ну, эта короткометражка, она уже немножко старается, в отличие от других, копнуть чуть глубже. И не просто напугать страшным монстром, поедающим людей, но и привести это все к некой такой семейной, условно говоря, драме. Вот, и как, по вашему мнению, вышло, не вышло?
Она довольно, кстати, у нее какая-то довольно специфичная структура. Я сначала долго не мог, ну как долго, недолго, но не мог понять, в общем, там как бы идет две сюжетные ветки, и я не мог понять, как они соотносятся друг с другом толком. Типа, что, вот с одной стороны ветка о том, как этого тасманского дьявола как бы... условно говоря, выпустили наружу, а вторая про то, как мужика пилит жена и как он ее хочет грохнуть. И типа такой пытаешься связать эти две штуки, и получается довольно с трудом. Но то, как эти линии потом сходятся воедино, это довольно забавно вышло. Вот.
Да. Причем самое прикольное то, что в конце то, что и так связывает, и ты можешь сначала пойматься на обманку, почему он так связан, а потом ты понимаешь, что, блин, вот она сила дружбы. То, что человек поверил другому человеку, и вот он так все удачно сложил, и в итоге они, по сути, друг другу помогли благодаря тому, что вот нашли вот это чудовище в коробке. Это прям, не знаю, очень добрый посыл. Несмотря на то, что это довольно жутко и морально неустойчиво.
И победили настоящее чудовище, эту пилющую жену.
Ну да, можно и так.
Кстати, один из чуваков, который там играл, я не знаю по имени, но он мне напомнил Билла Мюррея немножко.
Да, да, есть. Ну, вот, которого его жена.
Да, но я не знаю, как его зовут.
Дил Бёрри.
Возможно, Хал Холбрук. О, да, его. Повтори, а то наложится.
Дил Бёрри.
Да, возможно, вы его где-нибудь когда-нибудь видели. И тем более Бюре Мюре рифмуется, так что смысл есть.
В, например, в фильмах «Бень Зурка», и «Гохотники за привидениями».
Вот вам ничего.
Ну и главный шедевр — это Харрифилд.
Вот вам ни к чему не привязанный факт. Я сейчас узнал, что у Билла Мюррея есть дети. Люк Мюррей, Гомер Мюррей, Линкольн Мюррей, Купер Мюррей, Кал Мюррей, Джексон Мюррей. Дофига детей.
Да. Я думаю, ты именно хочешь посмеяться по отдельности.
Нет, я же не
Кал Мюррей, ха-ха-ха, интеллектуальный юмор. Наш подкаст
обычно... Еще один связан с Биллом Мюрреем, то, что на сайте Дохли есть такой специальный тест. Называется «Билл Мюррей или Логан Пол?» И там дается какой-то абсурдный поступок, и нужно угадать, кто его сделал.
Черт побери.
Это сложно.
Слушай, я как услышал об этом тесте, я не смог его найти на сайте Дохли. Как ты его нашел?
Я его не нашел.
Я его выдумал.
Ну, в общем, там...
Нет, он реально есть, я не услышал, но я его не проходил.
То есть, суть в том, что Билл Мюррей, когда снимали «Охотников за привидениями», он делал очень много таких безумных и глупых вещей. Но нам всем типа кажется, что это, ну, типа, мило, потому что Билл Мюррей и так далее. И Логан Пол тоже делал много всяких безумных и странных вещей. Но мы такие, ну, это Логан Пол, он там дурак и так далее. Вот, и как бы идея этого теста в том, что... Типа то, что нам кажется у одних нормальным, таким милой чудаковатостью, у других кажется такой асоциальной, стрёмной фигнёй. Вот, так что я не смог найти этот тест, но как бы этот чувак, который его создал, он как бы утверждал, что он его выложил. А, в общем, надо поискать. Надо поискать. Даже интересно. Вот, давайте тогда...
Слушай, его правда сложно найти, удивительно.
Вот-вот, учитывая, что он сказал, что он его выложил, как бы вряд ли он куда-то исчез бы. Вот, ну и давайте тогда поговорим о последней, пятой короткометражке, They Creeping Upon You, то есть они к тебе подкрадываются или что-то типа того, которые...
Ну, они наползают на тебя.
Они наползают на тебя, да. Которая рассказывает, она немножко отличается по стилистике от других короткометражек, и она рассказывает о таком... более таком футуристическом видении. Чувак живет в такой очень изолированной комнате, но там как бы начинают появляться, несмотря на всю, как казалось бы, стерильность помещения, начинают появляться тараканы. Ой, боже мой, какая жиза. Дим, подтверди, что это жиза, правильно?
Настолько жиза, что меня прям трясло в некоторые моменты.
Аналогично. Все дырки, блин, в квартире задело. Откуда эти твари берутся? Ужас. Вызывал паричников. Все равно потом появились. Скажем так, там, конечно, идея в другом. Там идея в том, что проводится параллель то, что он, как бы, этот человек является таким, как бы, бизнесменом, магнатом, и он, как бы, идет аналогия, что вот есть вот тараканы, которых надо бежалось надавить, и есть, как бы, вот люди... в его бизнесе, которых надо аналогичным образом безжалостно давить. Но черт побери, этот короткометражка, она триггерила именно часть тараканов, потому что нам с Димой довелось жить в помещениях, в которых, к сожалению, есть некоторая проблема с насекомыми. И она довольно сложно решаемая. И вот то, что там говорили, насколько... это все проблематично, это все настолько бьет по сторонам души.
А потом ты говоришь, что фильм типа не страшный. Страшный!
Ну, слушай, фильм, понимаешь, если фильм был оторван от реальности, он был бы в этом отношении не страшный, но и именно вот этот вот аспект... Знаешь, жизнь страшная. Когда ты приходишь в ванную, а там таракан. Вот это страшно. Или у тебя там где-то там говорил, они под натяжными потолками, по-моему, да?
Над ними. Над... Они еще и стали.
О боже, о боже.
Я в том году впервые узнал, что тараканы умеют летать.
Да, и, к счастью, я пока еще это, ну, скажем так, те породы, которые живут у меня, пока еще до этого не доходили.
Открой их все.
Ну да, то есть, блин, и вот каждый раз, как вроде удачно травишь, их пару месяцев нет, а потом кто-то заползает и начинает появляться. В общем, такая вот фигня. Но короткометражка, во-первых, она интересна двумя вещами. Во-первых, там очень интересный такой ретро-футуризм. Ну, то есть, это не совсем ретро-футуризм, но это что-то вроде этого. И там очень интересно показаны технологии с точки зрения 80-х годов. И, во-вторых, там очень круто сняты сцены с тараканами, потому что, ну, легко выдрессировать собаку, но сложно поставить сцены с тараканами. И смотрится все это очень-очень круто. То есть то, что заражение вот этого помещения, где находится человек, становится все страшнее и страшнее. Все это приводит к определенному финалу, опять же, без спойлеров. Все это смотрится очень круто и впечатляюще, мне кажется.
Вот. Я во время просмотра еще...
Знаешь, я так скажу. Угу. То, что собаку выдрессировать все-таки сложно, просто тараканов еще сложнее.
Да, представь, что столько же собак, сколько тараканов.
Да. Просто для меня точно сущная тема. У меня собака выполняет только команду гулять. Есть еще одна сидеть, которая более-менее, и то каждый раз проблема. А все остальные, он уже все прям в
пролете. Ну, слушай, у меня таракан даже команду гулять не выполняет. Так что нормально. Дим, что ты хотел сказать?
Я уж думал, меня там отрубил от интернета или еще.
Не-не-не, просто перебиваем друг друга.
Короче, и меня во время просмотра не покидала мысль, типа, если тараканы не такие неистребимые, если от них реально сложно избавиться, а они задействовали же во время съемки настоящих тараканов, то что они делали потом с этим помещением, где в съемке происходили? Просто
сожгли, наверное.
Сожгли.
Передали
в армию. Да. Ну, насколько я понимаю, то есть вряд ли это было настоящее помещение, скорее всего, это было... декорации, построены в павильоне. То есть декорацию можно просто разобрать, и все, нет помещения.
Павильон сожгли нафиг.
Ну, недавно же был вирусный ролик, где как бы был дом, где было очень много тараканов, и в итоге из-за этого пришлось сжечь.
Но вы мне вот что поясните. Вот в том факте, что мебель передали в армию спасения, они передали как дар, или вот чтобы они спасли эту мебель, что они с ней делали?
Ты задаешь вопросы, на которых у нас нет ответа.
Да, у нас как бы нету инсайта работы Джорджа Ромеро Стивена
Кинга. Ну, будем надеяться, что тараканов тоже передали в армию спасения, и они успешно...
Ну, вообще-то да, передали вместе с тараканами.
Ну, да, тараканы довольно калорийны, так что...
Надо узнать, чем занимается армия спасения.
Спасает.
Международная христианская организация, которая организовывает помощь нуждающимся. То есть они что, эту мебель сплавили сиротам, что ли, или чё?
Не, ну слушай...
Ну, знаешь, у сирота суровая жизнь, они к такому привыкнут нормально.
Ну, и справедливости ради, как бы, есть же всё-таки тараканы, ну, то есть, чисто такие декоративные, условно говоря, их разновидности. То есть, они же почему считаются такими, вот, ну, негативными вредителями? Потому что они лазают, где попало. А если они выращены в искусственных условиях, да, то есть, они же абсолютно чистые, стерильные, абсолютно нормальные, адекватные насекомые. Я, по-моему, уже это рассказывал, но я как-то был на выставке насекомых, и там... человек, который вел выставку, он показывал различных насекомых, включая тараканов, включая самых быстрых тараканов, которые какие-то рекордно шустрые. И вот он взял этого таракана подержать в руку, и этот таракан, он как бы забежал ему под одежду, потому что он был очень быстрый. И человек как бы проявил профессионализм, и всю следующую часть экскурсии вот этой по вот этой выставке он вел с тараканом, который бегал у него под одеждой. Так что, ну, я не знаю, мне кажется, когда-нибудь...
А потом выяснилось, что по ночам переодевается в таракана.
Это уже сюжет для еще одной байки.
Ой. По-моему, абсолютно прекрасно, да. Ну, я думаю, что можно в принципе, можно подытожить, потому что это была последняя короткометражка, если не считать вот эту общую короткометражку, которая вся объединяла. Про то, что у мальчика есть вот этот вот журнал комиксов, крип-шоу, и в конце заканчивается все тем, что он заказывает определенные товары из этого журнала комиксов и использует это по назначению, если без спойлеров. Как вам в целом этот фильм?
Неплохой. Вот.
Ну, раскрой тему.
Да.
Не, ну, мне казалось, мы просто раскрыли тему по большей части во время обсуждения самих этих сегментов.
Ну да, но давайте подытожим.
Так, ладно, давайте определимся, кто очередность.
Давайте классика. Давай, Никит, ты нас очень удивил. То, что ты не любишь хоррор, ты поставил очень высокую оценку этому фильму. Интересно, почему?
Да, я поставил 10, потому что, ну, потому что это фильм, которому вот есть 5 катарашек, и они все хорошие, они все работают. И большая часть из них даже отличные. То есть, как про Стивена Кинга, про Лесли Нильсона, про чудовище в ящике. То есть, это реально отличные вещи. Они разнообразные, они развлекательные, они жуткие. И, то есть, это прям отличный такой миг. Потому что я вот долго, совсем недавно у меня был такой экскурс. Я смотрел старые диснеевские мультфильмы 40-х, когда они делали вот эти... Блин, ну по-английски это package films, у нас как, я не знаю. Ну просто вот сборник короткометражек. И есть большая разница между тем, что изначально замышлялось как вот компиляция, и то, что реально вот просто сборник короткометражек, которые нафигачили в один фильм. И то, что я посмотрел диснеевские вещи, вот видно, что просто вот, ну вот было сложное время, вот так нафигачили. А здесь это реально продуманный, отличный план. И это меня просто поразило, это... Просто абсолютно мастерская работа, я, в принципе, мало что могу сказать против нее, потому что люди, что хотели сделать, они этого добились, и, ну, просто я могу только преклониться.
Угу. Дим?
Я преклоняться не буду, так согнусь немножко, может. Ну, мне кажется, фильм довольно неравномерный по качеству. То есть первое, вот если сейчас так резюмировать прямо одним предложением, там каждый сегмент, первая история мне не понравилась. Она очень тупая, очень ленивая, халтурная.
Мне нравится твоя прямолинейность.
Вторая, у второй прикольный потенциал, в принципе, и Кинг умница, но сама задумка, ну, такая, средненькая. В третьей задумка классная, слили финал. Четвертая довольно-таки клевая, но, по-моему, из всех сегментов она самая длинная. Она прям реально очень много мест.
Ну, где-то, по-моему, полчаса.
Ну да, ну больше, чем остальное. Как минимум, по ощущениям, дольше. И из-за этого вот есть такая проблема, что что-то затянуто чутка. А пятая, она мне, даром, что вот она стрёмная такая, в хорошем смысле, она мне понравилась больше всего. Вот особенно вот этот вот образ богатея, вот этого чмошника, прям отлично исполнен, вот эти все детали, насчет того, что он дико чистоплотный, вот это все очень круто, очень... Пятая больше всего зашла, вот. А в целом фильм довольно неравномерный, но я, пожалуй, даже посмотрю его сиквел. Сиквел, говорят, держат, в принципе, планку. Там сценарий тоже Джордж Ромеро участвовал немного. И Стивен Кинг там как-то рассказом делался. То есть я готов даже глянуть вторую часть. А первый, ну, семерочка.
Угу. Я так скажу. Я когда готовился к подкасту, я сначала по ошибке начал вторую часть смотреть вместо первой. Так что... В принципе, там то же самое, но я вовремя выключил. Вот. Мне понравилось, наверное, чуть меньше, чем вам, потому что, ну, скажем так, мне понравилась общая идея, и мне понравилось воплощение с технической точки зрения и так далее. Но, как бы сказать, этим всем короткометражкам не хватает некого, я, конечно, сейчас тупо скажу, но панчлайна. То есть, первая короткометражка заканчивается тем, что есть, сейчас немножко спойлеры, да? Сейчас немножко спойлеры, но я постараюсь более абстрактно это писать. Итак, первая короткометражка. В чем твист? Есть оживший мертвец. Вторая короткометражка. В чем твист? Ни в чем. То, что началось вначале, просто продолжается и потом конец. Третья короткометражка. В чем твист? Так, третий.
В том же, что в чем и в первом.
В том же, в чем и в первом. Ну да, то есть в том, что есть оживший мертвец. Четвертая короткометражка. Ну, там просто предсказуемый твист, как бы, ну вот. Ну, пятая короткометражка. В чем твист? В том, что происходит то, что происходит. Ну, опять же, не буду спойлерить, но это понятно, что оно произойдет. То есть, все эти вещи, им как бы, на мой взгляд, не хватает какого-то завершения. То есть, это как вот шутки, но без вещи, над которыми ты в конце шутки смеешься. То есть, все сделано технически очень круто. Актеры классные. Сделано все, то есть, и визуально, то есть, и с точки зрения атмосферы, очень здорово. Но в итоге все сводится к такой вот, к таким детским пугалкам. Ой, оживший мертвец. О, нет. То есть даже те сборники ну, ужастиков, которые мы обсуждали ранее, которые, на которые повлиял этот фильм, у них всегда какой-то твист есть. У них всегда есть что-то неожиданное в конце происходит. У них всегда есть что-то, что вот реально, если не пугает, то хотя бы как-то завораживает. Тут все просто и предсказуемо. То есть я понимаю, что это влиятельный фильм. Также, значит, как я понимаю, что «Гражданин Кейн» — это влиятельный фильм. Я не смог его досмотреть. Этот я досмотреть смог, но, извиняюсь. Но я не могу сказать, что я могу из-за этого его высоко оценить, поэтому 4,5 из 10. Это так.
Ставлю свои 50 копеек.
Давай.
По поводу твиста. Что ж ты не упомянул твист в самом конце, связанный с общей вот этой вот связующей мини-короткометражкой, про то, как допутешествовался этот комикс, который там ветром трепало, и кому он в руки попал в итоге? По-моему, чем не твист, как бы.
Не, ну это да, это тут поспорить сложно. Ну, как бы я все равно беру в основном основные короткометражки. Так что, ну не знаю. Опять же, вы, дорогие слушатели, видите, как у нас распределились мнения, поэтому вы смело можете попробовать этот фильм. В любом случае он приятный, в любом случае он интересный, и в любом случае он значимый. И даже если он вам понравится меньше, как мне, по крайней мере, вы ознакомитесь с очень влиятельным фильмом в истории хорроров. И опять же, ну, не супер-мега страшным, а скорее таким более интересным. Так что это еще одна классная идея, что посмотреть на Хэллоуин. И завершает наш парад идей того, что можно посмотреть в этот праздник, который не очень хорошо признается нашим правительством. И всячески идет антагонизм, запретить и так далее. Вот, то есть фильм, который посмотрел только Дима. Итак, Дим, что ж ты посмотрел?
Я посмотрел «Возвращение реаниматора», фильм 2003 года, который как бы третья часть и последняя франшизы «Реаниматор». И на самом деле эта штука берет начало еще из начала 20 века, когда, собственно, был Говард Филлипс Лавкрафт, он писал рассказы. И среди прочего у него была, ну, не одноименная, а что-то вот с схожим названием, в общем, серия рассказов, которые он публиковал в журнале. И ему тогда за каждую часть еще платили невероятный гонорар в $5 за один такой рассказ. И, в общем, эта серия рассказов, она повествовала о том, что вот есть ученый Герберт Уэст, и он пытается воскрешать мертвецов с помощью своей новоизобретенной сыворотки. И про то, как он там ищет себе жертв, как он там пытается найти себе ресурс из этих мертвецов, чтобы было кого воскрешать и на ком ставить эксперимент и так далее. Я помню, что пытался читать эти рассказы. Это было единственное, что я у Лавкрафта пытался читать. Довольно занудное чтиво, честно говоря. Но после этого, уже в 80-е, эти рассказы взял за основу Стюарт Гордон, который тогда еще был, по-моему, театральным постановщиком. Он отличился, например, тем, что поставил скандальную пьесу по мотивам сказки «Питер Пен». И ее скандальность заключалась в том, что путешествие в Нетляндию — это был большой наркотрип, а Питер Пен, он гейм был. И, в общем...
Звучит интересно.
Да, смотреть я это, конечно, не буду. В общем, он решил, что надо экранизировать эту штуку, но вот эта вот вся пафосная серьезность, она как-то не очень подходит под основную тематику, и нужно сделать как-то повеселее. Сначала они пытались снять полуторачасовой эпизод шоу для телевидения, но потом поняли, что если все снимать как вот первоначально задумывалось, то есть там в декорациях начала 20 века и так далее, это все влетит в копеечку, и лучше перенести в настоящее время, лучше сделать поюморнее и лучше сделать, чтобы это был полнометражный фильм. Собственно, полнометражный фильм снял Стюарт Гордон, и он очень культовый сейчас считается. Он реально довольно интересный, я его даже там несколько раз пересматривал. Он прям, его можно в один ряд там с «Зловещими мертвецами» поставить смело, с «Живой мертвечиной». Колхоз, что поделать. В общем, в один ряд можно поставить. Хороший фильм. Позже вышел его сиквел. Сиквел мне очень не понравился. Сиквелом занимался чувак по имени Брайан Юзна. Брайан Юзна, в общем, это тоже довольно такой известный в узких кругах постановщик. Он занимался кучей хорроров. Опять же, и самый известный его произведение, скажем так, это, в общем, один из первых его фильмов, насколько я помню, сейчас наведу справки. Во, «Общество» 1989 года. Довольно такая средненькая штука, но тащит за счет спецэффектов. Спецэффекты в этом фильме сделаны просто отменно. Вот. И после фильма «Общество» он вот решил снять сиквел. Сиквел вышел так себе. Но какой-никакой там успех тоже возымел. После, так как сиквел был в 89-м году снят, после этого, короче, все заглохло. До 2003 года. И в 2003 году он же, снял третью часть «Возвращение реаниматора». И, собственно, это, можно сказать, что это прямое продолжение первых двух. То есть в главной роли Герберта Уэста опять крутой актер Джеффри Комбс, которого я больше, по-моему, нигде не видел, но он очень харизматичный. И в этой части его ловят, его сажают в тюрьму. И он там не успокаивается, он опять продолжает свои эксперименты по воскрешению мертвецов, потому что, видимо, жизнь его никак не учит. И все, что дальше идет в фильме, это сначала практически такой авторемейк первой части и второй, но в гораздо более при гораздо более низком бюджете, потому что фильм, во-первых, он замыкается на одной локации тюрячки, а во-вторых, скажем так, деньги для фильма собирали с миру по нитке, и по большей части спонсоры были они из Мексики. И так получилось, что практически большинство актеров, Мексика, что я говорю, Испания, по-моему, Испания. И, в общем, практически все деньги, они шли из Испании, и, соответственно, многие актеры, они тоже были испанцами. И, в общем, фильм вот проходит в таких замкнутых декорациях, повторяет примерно первые две части по сюжету. Со второй половины начинается мяско. Типа происходит восстание в тюрячке, и начинается прям фирменная такая свистопляска, на которую, в принципе, можно даже обратить внимание и ради этого посмотреть фильм. Но мне на самом деле кино не очень зашло, оно лучше второй части, но намного хуже первой. Там есть любопытные находки, есть абсурдные сцены, типа драки мышки и члена. Представляете, как хотите. Но
размер одинаковый.
Размер, да, примерно одинаковый.
Размер мышки в оригинальном состоянии.
Ну, то есть, главное, чем может фильм зацепить, это вот изобретательными какими-то спецэффектами. То есть, там есть отрубленная половина чувака, который перемещается по тюрьме. Есть чувак, который так сильно обдолбался сывороткой, который там разложился практически целиком. Человек с генами крысы и так далее. Довольно любопытные штуки. В целом, такое.
В целом, ты бы скорее порекомендовал смотреть первую часть тем, кто ее еще...
Первую? Не... Железно. Прям без вопросов. Первую обязательно. Вторую смотреть по желанию. Третью. Ну и третью по желанию.
Это скорее рекомендация такого угасающего марафона. Если вы хотите действительно пропереться, начните смотреть с первой части, а дальше уже как попрет.
И да, еще хочу подвести к тому, что на этом франшиза, она как бы в формате фильмов загнулась, но в формате комиксов она довольно хорошо процветала. Было много серий комиксов по фильмам, не по фильмам, как угодно. Но самое любопытное, что было, это в 2005 году вышел четырехвыпусковый, как правильно это сказать... то есть такой термин, да, сойдет. В общем, выпусковая серия кроссовер Армии тьмы, ну, то есть Защита мертвецов, и Реаниматора. И то есть Эш против Герберта Уэста, по-моему, это довольно клево. То есть по сюжету в этом комиксе Эша арестовывают, признают невменяемым и отправляют в психиатрическую клинику, а там лечащий врач — это вот тот самый Герберт Уэст, который как раз с помощью некрономикона пытается воскресить мертвых. Довольно любопытная штука. Mm-hmm. Так вот.
Ну, спасибо. Итак, сегодня мы поговорили суммарно о 5 фильмах.
Хотя обещали о двух,
ну да. Так что у вас есть какой-то выбор, если у вас нет идей, и если вы не хотите на Хэллоуин просто пересматривать какие-то более банальные вещи. Так что вы можете пересмотреть как Реаниматора, как Кошелек из жизни, как Чудище из равнин Юка, так и посмотреть какой-то из вот этих двух основных фильмов, которые мы смотрели, либо Калейдоскоп ужасов, который тоже можно посмотреть в формате марафона, либо Лепрекон, который тоже можно посмотреть в формате марафона. Так что идей множество, делитесь в комментариях своими любимыми фильмами ужасов, или сериалами ужасов, или чем угодно, что вы собираетесь посмотреть на этот праздник, потому что, ну, конечно, фильм ужасов можно смотреть и без повода, но когда есть повод, когда есть атмосферка, то все еще веселей. И спасибо,
что... Да, потому что если ты смотришь реально «Любовь» не в Новый год, то ты просто неудачник.
Ну, или ты очень большой фанат реальной любви. Так что спасибо, что
прослушали. Ну, то есть неудачник.
Этот длинный подкаст. Спасибо, что прослушали этот длинный подкаст. Даже если вы неудачники, мы вас все равно очень любим. Вот, так что...
Просто мы такие же.
Да, эмпатия страшная штука. А пока всем приятного и жуткого Хэллоуина, и взрыв вертолета.